Театр на Таганке. И в числе московских театров, самых знаменитых, а Москва, можно сказать, театральной деятельностью, что называется, не обижена, театр на Таганке занимает совершенно особое, можно сказать, культовое место, которое являлось очень значимым для всех, кто посещал этот театр в 60-х, 70-х, 80-х годах, то в последующие годы тоже. Но начало свое театр берет в 1912 году в лице своего здания, когда архитектор Густав Гейрих строит здание на основе уже имеющихся построек, в том числе второй половины XVIII века, для купчихи Дарьи Платовой. Возводится кинотеатр немого кино под названием «Вулкан», один из самых больших на то время в Москве. Ну, понятно, что в то время большой кинотеатр далеко отличался по масштабам от современных, но, тем не менее, это было значительно, и место было, что называется, тоже исключительно знаковое. Дело в том, что Таганский холм, а кинотеатр располагался на вершине Таганского холма, это один из семи знаковых градообразующих холмов. Москва, как и Древний Рим, имела, как считается, семь холмов. На самом деле, конечно, их было больше, но вот идея передачи традиции, что Москва – это Третий Рим, значит, она тоже должна была иметь семь холмов. Соответственно, название Таганка – это ремесленный район, частично купеческий, где селились различные слободы, в том числе те, которые изготовляли таганы, это подставки, как считается, под котлы металлические. Ну, собственно, отсюда и название Таганка. И на месте площади был рынок. То есть место такое народное, лобное, людное, живое и, можно сказать, энергетически, исторически очень заряженное. Там даже находились торговые ряды, которые построил после войны с Наполеоном архитектор Осип Бавэ, строитель Большого театра, к слову. Кстати, там же гордо возвышается храм, построенный архитектором Осипом Старцевым. Это уже конец 17 и начало 18 века в стиле нарышкинского барокко. Храм зимний, двухъярусный, считается, что это один из позднейших храмов именно вот в этом стиле, чуть ли не самый поздний, когда уже пошло влияние барокко петровского, европейского. Ну вот Осип Старцев предпочел строить в этом стиле. И вот в этой культовой местности, очень интересной, происходит развитие театра. С 17 года после революции помещения занимают различные театральные организации, в том числе театр Рогожско-Симоновского района под руководством Льва Прозоровского, затем опытно-героический театр, он тогда было много попыток поисков художественных, была свобода относительная Бориса Фердинандова и Вадима Шершеневича. И, наконец, с 22 года, когда уже академическая традиция частично набирает силу вновь, помещение передается Малому театру, организуется студия Малого театра, где играются спектакли, зачастую до того, как они пойдут на сцене Малого театра главной, или уже после. Ну, в общем-то, вторая получается такая, можно сказать, сцена. В том числе на этой сцене играли и представители театра Вахтангова, что очень значимо в рамках нашей сегодняшней темы. И выступали такие знаменитые имена, как Игорь Ильинский или Михаил Жаров. То есть уже в то время театр был на достаточной, конечно, высоте. Но в 1946 году на Ордынке, Большой Ордынке, Малому театру предоставляют помещение. дополнительная, и, соответственно, Таганка занимается коллективом под руководством Александра Плотникова, назывался «Театр драмы и комедий», играл патетические, патриотические спектакли, что соответствовало духу сталинской эпохи послевоенного времени. Но дальше, когда уже развернулась оттепель, театр стал утрачивать свое значение и стал чуть ли не самым малопосещаемым театром по рейтингам. И вот здесь, в 1963 году, театр ожидал удивительное преобразование, ну, можно сказать, полная смена направленности и смена декораций, потому что в качестве директора приходит с января 1964 года Николай Лукьянович Друпак, который приглашает в театр в качестве главного режиссера знаменитого, уникального Юрия Петровича Любимова, с деятельностью которого и связан расцвет театра. Как говорилось, мы говорим «Ленин», подразумеваем партию, мы говорим «Таганка», мы подразумеваем, конечно, Любимова как режиссера и Владимира Высоцкого как основную звезду в общем замечательном соцсети звезд. Надо сказать, что, во-первых, Любимов полностью преобразовал театр, и не просто театр, а всю концепцию советского театрального искусства. Дело в том, что СССР, в общем-то, был достаточно консервативной страной, и если говорить о мировоззрении, да, то есть он как бы проводил идеологию свою, в том числе через искусство, и в искусстве придерживался классических канонических образцов. Ну, собственно, у каждой страны, наверное, есть направление искусства, в котором она не превзойдена. Ну, например, есть австрийская, там, австро-венгерская оперетта, да, которая превосходна. А у СССР было два таких конька. Это, во-первых, классический балет, который, к слову, сформировался еще в конце 19 века. Но потом как-то эволюционировал, да, тоже развивался. И второе направление – это театральная деятельность в рамках академической школы Станиславского. Ну, вот, когда мы говорим, что СССР в балете впереди всей планеты, это, конечно, лукавство, потому что классический балет, да, мы сохраняли и развили до совершенства. Это стало лицом империи, не случайно даже звучит там название ансамбля «Имперский балет», да, то есть это его значение. А на Западе уже давно ушли, причем это наблюдалось еще и в дореволюционной России, в сторону современного балетного искусства, который в СССР развивался очень слабо. У нас развивался или классический балет, или народно-сценический танец, то есть народный танец, но который обрабатывался с позиции классической хореографии. Ну, потому что как бы страна Советов, народная страна, а народных танцев не будет. Вот это направление развивалось. А в области театрального искусства культовой фигурой был Станиславский. Промышленник, любительски занявшийся театральным деятельностью, искусством. И не уехавший из России, как многие другие предприниматели, вот он стал как бы основоположником театральной деятельности, если можно так сказать. Хотя российская культура, русская культура дала и ряд других выдающихся представителей, например, Михаила Чехова, который пользовался огромнейшей популярностью в Соединенных Штатах Америки, в частности в Голливуде, школа Михаила Чехова гремела. Но вот считалось, что академическая культура в России театрально базируется на Станиславском. И вдруг, вот теперь, возникает грандиозная фигура уже известного режиссера Любимова, который напрочь отвергает все принципы театрального искусства Станиславского. Ну, то есть можно себе представить, что это такое, канонические основы, утвержденные партией, рушатся. И берет за основу концепцию, ну, нескольких режиссеров, которые творчески развивают. Прежде всего, это немецкий знаменитый Бертольд Брехт, затем Вахтангов и Мирхольд. Смирхольд вообще сел, думаю, очень интересная история. Дело в том, что он был репрессирован, и тут вдруг Мирхольд становится, можно сказать, учителем, предшественником любимого. Причем вот портреты всех вот этих трех выдающихся деятелей висели в театре на почетном месте, и пришлось правительству нажимать на любимого, чтобы повесил Станиславского четвертым, хотя Станиславский никакого отношения практически не имел к деятельности Юрия Петровича Любимого и проводимым принципам. Чем отличался театр Любимого, в двух словах, его подход? Дело в том, что это было искусство, ориентированное прежде всего к зрителю и к народу. Это народное искусство, это площадной театр, скажем так. Он не предполагал барьера между зрителем и сценой, то есть четвертой стены так называемой не было. Артисты открыто обращались к зрителям, вовлекали их. Это был остро социальный театр, который предполагал неоднозначность трактовок. А что такое неоднозначность трактовок? Это невозможность использования театра в качестве орудия пропаганды, потому что классическая форма искусства, она давала четко регулируемые постулаты, образы, ну, скажем так, да, однозначные и конкретно достаточно это все прописывалось, а канонично. А у Любимого нет, то есть в пропагандистских целях и неоднозначность, то есть очень, ну, скажем так, такая шаткая возникала ситуация. Затем основное значение было не речи в театре, а музыки, соответственно, стихов, ритма. То есть такое комплексное воздействие шло на личность. Вообще отличий было очень много, но фактически это полная полярность того, что было. Ну и, конечно, такая ситуация, ну, в общем-то, не могла пройти бесследно. Причем Любимов это тоже, конечно, понимал. И для того, чтобы развивать театральную деятельность, он создал могучий коллектив. Это был такой своеобразный мозговой трест. Во-первых, у него была изумительная супруга, знаменитая Целиковская, актриса, которая пользовалась очень большой популярностью, и она помогла привлечь в состав, скажем так, художественного совета театра таких людей, например, как знаменитый Нобелевский лауреат Петр Капица, известнейший, который учился в Кембридже, туда привлекли и поэтов знаменитых, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, целый ряд знаменитых людей, которые поддерживали деятельность. Мало того, к театру очень сочувственно относился Юрий Владимирович Андропов. И, в общем-то, центральная деятельность таким образом подпитывалась, поддерживалась, в нее вносился креатив, и театр развивался. Плюс блестящий совершенно актерский состав, который работал в театре. Ну, это не только Высоцкий, который, кстати, пришел работать в театр 2 февраля 1965 года, дебют был его. Это также еще и Валерий Золотухин, Леонид Филатов, это Анна Демидова, Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов. И здесь же Александр Калягин одно время работал, Николай Губенко. То есть великолепнейший состав из нескольких, скажем так, театров выпусков пришел. В результате театр стал просто культовым. Первый спектакль был «Добрый человек» из Сизуана по Бертольду Брехту, который, собственно, в театральном училище с выпуском и сделал Любимов, и с ним пришел в театр. На сцене театра, именно этого театра Любимов, поставил 60 спектаклей. И всего поставил 110, в том числе за границей. Причем интересно, что популярность была настолько высока, что если ты был в Москве и не пошел в театр на Таганке, или, допустим, на станции Таганская, еще спрашивали билеты. То есть до выхода на поверхность. То есть метро, площадь, все работало на театре, было под его великим ореолом. было место действительно культовое, уникальное, и деятельность театра развивалась как раз в 60-е годы, вторая половина 60-х годов. Но в 70-х годах, уже в середине, когда застой усиливался, все в большей и большей степени возникали трудности с игрой. Но театр не могли закрыть. Почему? Во-первых, были покровители. Во-вторых, это было важно, потому что он выступал в роли определенной политической оппозиции в плане искусства. Ну, то есть какую-то отдушину все-таки людям надо было оставить. Ну и, наконец, поэтому, видимо, исследовались, отслеживались и коррелировались протестные настроения в стране. То есть, на самом деле, театр выполнял свою роль. Так продолжалось, в общем-то, хотя Любимову, конечно, делали выговоры, и выговоры делали и в адрес Друпака, который, кстати, потом ушел с директорства театра и передал директорство Любимову. Передано было со временем, но театр держался. Ну, в 1983 году, в общем-то, происходит ряд серьезных изменений, поскольку Любимов, ну, выезжал за границу. Кстати, театр не выпускали долго за границу. Он только в 1975 году побывал в Болгарии. Ну, как говорится, курица не птица, Болгария не за границей. Это наиболее безобидная заграничная страна. Но уже в 1976 году поехал в Югославию, страну как бы не совсем социалистическую. И там на фестивале, театральном фестивале «Битев», он получил гран-при, разделив его с одной из западных работ. Это было действительно признание. В 1977 году поехал в Париж. В общем-то, получилась такая активная достаточно деятельность. Но в 1983 году, соответственно, Любимов за границей. И он чувствует, что в адрес театра развиваются угрозы, становится работать все сложнее. Он занимается постановкой в Англии и получает возможность дать интервью журналу «Таймс», очень престижному. И он говорит, что условия для работы в СССР неблагоприятные, очень жесткая цензура. А ставил он там конкретно произведение Достоевского, знаменитое «Преступление и наказание». Ну, в общем, естественно, публикация дошла сразу же до властей в СССР. И Любимову сказали, что, в общем-то, вот преступление вы уже совершили, ждите наказания. Когда приедете, вот наказание не замедлит себя ждать. Ну, соответственно, Любимов предпринимает попытку остаться и переждать события. Причем на деятельность театра еще повлияло как очень позитивно, так и негативно ситуация с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что Высоцкий был человек очень свободный по духу. Он ездил за границей, женат был на французской актрисе, знаменитой Марине Влади. И это раздражало многих, потому что он как бы, ну, в общем-то, общался с западным миром напрямую непосредственно. Когда Высоцкого не стало в 1980 году, это был год и время Олимпиады, то, соответственно, были грандиозные похороны всенародные. И, в общем-то, театр потерял своего самого выдающегося артиста на все времена. И после этого коллектив принял решение играть дважды в год, в день рождения Высоцкого и в день памяти, спектакли, посвященные Высоцкому. Но это подлило, что называется, огонь, масло в огонь в плане оппозиционности. И Любимов остается за границей, соответственно. А в театре происходят изменения. Руководителем театра назначается Анатолий Эфрос, который тоже был очень талантливый режиссер, но совершенно другой школы. То есть он был поклонник, скажем так, классического академического подхода, ставит несколько вещей замечательных, классических, в том числе «Вишневый сад», «На дне Горького», «Мизантроп Мольера» и «У войны не женское лицо» Светлана Алексеевича, кстати, которая стала Нобелевским лауреатом. Но возникает творческий конфликт с артистами, потому что они, артисты, были сформированы как коллектив в духе идеи Юрия Петровича Любимова. И, в принципе, Эфроса, несмотря на то, что он был очень хороший режиссер, принять не могли. И вот это противостояние закончилось болезнью и смертью Эфроса, его уходом в 1987 году с должности руководителя. На его место становится Николай Николаевич Губенко и всеми средствами и силами борется за возвращение, соответственно, Юрия Петровича Любимова. И это ему удается, потому что уже, что называется, новая оттепель, уже перестройка. В 1988 году Любимов приезжает. Но, как говорится, дважды войти в одну и ту же реку уже не суждено, потому что время меняется, меняются люди. И то, что ранее как бы составляло достоинство театра в новых условиях, в общем-то, ну, скажем так, уже не выглядит, наверное, столь выигрышно и интересно. И самое главное, наступают рыночные отношения, и Юрий Петрович Любимов с трудом входит в эти отношения. В каком плане? Возникает идея приватизации фактической театра. Это не находит поддержки у значительной части артистов, в том числе у Николая Губенко. Возникает раскол труппы. Тем паче, что, в принципе, достраивается новое здание, которое располагается рядом со старым. Прямо выходит новое здание на улицу Земляной вал. И труппа, возглавляемая Губенко, организует содружество артистов Таганки, переходит в новое здание. Фактически существует два театра, которые делят друг с другом коммуникации подземные. Кстати, это большая проблема, потому что театр-то надо обслуживать, и театры, в общем-то, самой судьбой предназначены к, скажем так, совместному существованию, к единому существованию. И, в общем-то, возникает вот такой, ну, я бы сказал, не то чтобы двоевластие, но серьезный раскол. Любимов продолжает постановки, театр пользуется популярностью, но уже, скажем так, той степени социальной значимости, ангажированности, культовости ему достичь, к сожалению, в новых условиях не удается. То есть вот то 20-летие, которое было с 64 года по 84, это золотой век театра на Таганке. Его таким ценят, помнят и любят. Но жизнь идет своим чередом, и получается так, что Любимов уходит с руководства театра на Таганке, причем это происходит уже в 2011 году. И далее театр, ну, скажем, утрачивает свое блестящее прошлое, блестящее лицо и становится снова иным. Кстати, кабинет Юрия Петровича Любимова превращен в музей, там на стенах росписи выдающихся посетителей. Если кто приезжал из известнейших людей за границей, они считали за честь побывать в этом театре и расписаться на его стенах. Ну, в театре был произведен ремонт далее, причем театр был восстановлен в таком виде, в каком он был именно в период рассвета, вот начало, это в 1960-е годы. Сейчас театр продолжает свою активную деятельность. Ну, очень такой значимый шаг, что в 2021 году наконец-то обе труппы опять объединились, и это замечательно. Но из спектаклей, поставленных великим Юрием Петровичем Любимовым, ныне существует только два. Это его первый спектакль по Бертольду Брехту «Добрый человек из Сизуана», с которым он пришел, и культовая работа на все времена и века, знаменитая «Мастер и Маргарита». Сменился состав актеров, сменилась эпоха, и изменился, соответственно, репертуар. Но мы помним, любим и знаем Таганку, знаменитый театр на Таганке, прежде всего, конечно, по вот этой блестящей Любимовской эпохе и тем вещам, которые он в ней поставил на ее сцене.